служение пред Господом, мы встанем, прославим Его святое имя и поклонимся пред Ним. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет ныне воспринята жертва наша пред лицом Твоим, когда мы собрались во имя Твое, чтобы вновь и вновь обновилась милость Твоя для нас, и чтобы нам вновь погрузиться в потоки Твоих божественных глаголов, чтобы вновь и вновь освежить наше святилище. Я молю Тебя, чтобы Ты воссиял во святилище, чтобы явил милость Твою, и чтобы вновь сила Духа Твоего Святого могла двигаться среди святых Твоих, среди народа Твоего, который Ты стяжал себе в наследие на Голгофской вершине. Да явится милость Твоя на рабах Твоих вскоре, когда мы будем поклоняться пред Тобою и хвалить Тебя в наших песнопениях. Мы поклоняемся пред Тобою, ожидая движения Твое, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Когда мы идем с Господом, Он всегда с нами. Мы просто можем этого не видеть иногда из-за нашей немощи, слабости. Не хватает слова, которое мы имеем. Мы имеем его в достатке, но мы недостаточно им питаемся, и поэтому часто из виду Христос теряется, и мы становимся жалкими, несчастными. Но когда достаточно есть пищи, которой мы питаемся, тогда вдруг мы начинаем видеть, наши очи начинают видеть того, кто идет впереди нас. И тогда забот нет, ничего нет. Все становится совершенно иным, изменяются краски, и мы начинаем хвалить Бога. Слава Богу за то, что Он дает нам возможности. И сегодня мы будем вновь и вновь погружаться в глаголы божественного провидения относительно каждого отдельного человека и всей Церкви Иисуса Христа, которая сегодня стоит в своем исходном положении для того, чтобы быть восхищенной. Потому что сроки, положенные Отцом, в Его власти пришли в исходное положение, и поэтому Он готов восхитить Церковь Свою. И сегодня, как никогда, цена живого Слова Божьего на этом духовном рынке возросла. Сегодня очень многие люди пытаются найти Слово Божие, и Слово Божие говорит, что они не найдут Его. Они идут от моря и до моря, и не найдут Его. И причина в том, они не там Его ищут. Мы сегодня будем размышлять над этим, где искать Слово Божие, где Его можно найти. Наша глава – это глава 4 книги Исход. В этой главе будет говориться о признаках призвания нашего, призвание нашего на служение. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, я хотел бы обновить в нашем разуме то, что мы прошли. Это условие к призванию и само призвание. Мы проходили в 3 главе, когда Бог сказал Моисею из тернового куста, заговорил к нему, он в это время пас овец тестя своего Иофора. Другими словами, Моисей, не зная сам того, выполнил условия для того, чтобы Бог мог призвать его на служение. Я не говорю о призвании ко спасению. Если вы помните, мы тогда говорили, что слово «призвание» имеет неоднозначное значение, а многозначное. Оно имеет значение, как апостол Павел говорит, «служение различны, а дух один и тот же». Если служения различны, то к каждому отдельному служению есть и призвание. Видите, речь не идет о спасении, где апостол Павел пишет к римлянам, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Это для всех. Это для всех спасенных, те, которые узнают, что Иисус прощает грехи, что Иисус прощает и не вспоминает греха, что Иисус освобождает от греха, Иисус исцеляет от греха, потому что грех причиняет страдания, скорбь, болезнь и несет нищету. Дух Святой не занимается подобными вещами, Он пришел с одной единственной целью, чтобы взять голгофскую смерть Сына Божьего и Его воскресение и разрушить дела дьявола, разрушить болезни. Бог никогда не занимается подобными вещами. Этим занимается дьявол. Моисей, не зная положения, 40 лет исполнял условия к призванию на служение. Он уже был спасенным человеком. Бог уже предузнал его и предопределил его, чтобы он был его образом. И поэтому мать его, прежде нежели она зачала его, у нее появилась эта вера в Слово Божие и в обетование Бога, в обетование, которое слышала она от Левия, отца своего. Левий их слышал от Иакова, Иаков перенял их от Исаака. Кстати, Авраам был еще жив тогда. Он мог слышать и от деда своего Авраама. Авраам принял прямо от Бога эти обетования. Не было еще написанного слова, но это слово по преданию переданное Иоховеде, матери Моисея, пришло в такое положение, что она верою могла родить Моисея, и она увидела, что этот младенец поразит поставленную цель Богом для своего народа. И поэтому она верою его скрывала 3 месяца. И поэтому он уже был призванным человеком для определенной цели. Но для того, чтобы служение, которое он должен принять, чтобы Бог его призвал на это служение, нужно было, чтобы он исполнил условия этого призвания. И для того, чтобы исполнить условия призвания, Бог нас обязательно лишает всего того, чем мы были напитаны и пытались сделать это душевным человеком. Вы знаете, у Авраама тоже была жажда быть отцом. И это неумеренная жажда, ради которой и во имя которой он готов был все дать и платить чем угодно. Он готов был платить своей жизнью, лишь бы стать отцом. И жизнь его переместилась туда, что он будет отцом в обещанного Исаака. И когда его долго не было, он рождает Измаила по собственному изволению, думая, что таким способом он поможет Богу решить вставшую проблему. Года идут, а ничего не происходит. Но Бог никогда не нуждается в нашей помощи, чтобы помочь ему решить его цели, поставленные нашим душевным человеком. Он не нуждается в нашей помощи. Из этой главы мы узнали, что условие к призванию в первую очередь – это сроки, положенные отцом в его власти. Никто не может выйти на служение, пока не придет его звездный час. Иногда мы говорим, годы уходят, неважно, у Авраама тоже годы ушли. Он был уже престарелым старцем. И Слово Божие говорит, и тело его уже было одряхленным, и Сары также. Каким способом тогда они могли родить? Вера омолодила их тела. И Слово Божие говорит, несмотря на то, что она подошла к старости, но когда Бог напомнил им об обетовании и сказал, что то, что вы надеетесь, и то, чем вы хотели мне помочь своим Измаилам, это не мое изволение, это твое изволение. И коль это твое избавление, то это и ваше страдание. Это ваша печаль, и это вы себе взяли. Я вам не давал таких страданий. Дорогая, я тебе не давал этой ревности, и этих мук, и этих слез. Она страдала, смотря на мужа своего. Она сама дала ему Агарь, свою служанку. А теперь страдала и мучилась, и говорила, в обиде моей ты виновен. И он тоже страдал. Начались упреки, началась перебранка. Он защищал Измаила, потому что это был его сын. Он сильно хотел стать отцом. Но Сара нет. Она сказала, не наследует сын сей, сыном моим Исааком, когда она родила его. И прежде, нежели она родила, она увидела, что ее служанка стала насмехаться над нею. Видите ли, это всегда так бывает. Когда душевный человек что-то приобретает, он начинает смеяться над госпожою. Душа, душевный человек, который был во власти духа, и когда мы, не понимая и не сознавая, вошли в связь с этой душою, то душа нам родила Измаила от Агари. И тогда Агарь, почувствовав, что теперь у нее господин Авраам, и Сара уже не является ее госпожой. Но Бог напомнил Агаре, запомни, хотя ты и стала женою Авраама, Сара является твоею госпожою. Возвратись и покорись госпоже своей. Вы помните, когда она убежала в пустыню, и ангел Господень встретил ее, и он не сказал ей, Агарь, наложница Авраамова или жена Авраамова. Он ей сказал, Агарь, служанка Сарина. Откуда ты пришла и куда ты идешь? Я бегу от лица госпожи моей. Возвратись и покорись ей. Видите ли, всегда наша проблема в том, что мы, не зная сроков, положенных отцом в его власти, для нашего призвания в нашем служении, решаем проблему сами, помогаем Богу. Видим же, народ Божий нуждается. Он нуждается во мне, у меня эти дарования, и как раз я их могу проявить, и вот я во имя Иисуса. И мы выходим раньше времени, и это смех, и это печаль, и это горе в первую очередь нам. Начинается страдание. Но Бог, несмотря на все эти наши страдания и наши ошибки, верен своему слову. Если это призвание есть, и если мы попали в пустыню, то в пустыне Бог откроет нам. Это условие к призванию. Он уводит туда, я, говорит, увлеку тебя в пустыню и буду говорить с тобою. Я буду учить тебя, я научу тебя. Ты в пустыне будешь человеком одиноким, но ты будешь пасти овец своих, свое мышление, свои мысли. Как и вы мысли человека, таков и он. Ты будешь их пасти и приведешь их к горе Божией Хориву однажды далеко. Ты пройдешь ко мне так близко, что я заговорю к тебе. И тебе кажется, что ты меня хорошо знаешь, но когда ты увидишь меня, ты скажешь, в жизни такого не видел. Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст горит и не сгорает. И там мы встречаемся наконец-то с Богом. И слышим призвание наше, наш звездный час. И это призвание, как мы отмечали, приходит именно в тот момент, когда мы его похоронили и умерли для него. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, пшеничное зерно, Иисус является Словом, призвание приходит от Слова, и если это призвание не умрет для нас, оно останется одно, само по себе, и не принесет никому никакого плода. А если умрет, то принесет много плода, слава Богу. Если кто-то и у кого-то это призвание умирает, оно должно умереть, и мы должны отдать его как жертву. Авраам был призванным отцом множества народов. И вдруг Бог говорит, отдай мне Исаака, любимого твоего, там наша жизнь. Она не была сосредоточена в нем, она была в Исааке. Он говорит, его отдай мне. Боже, кажется мне, я тебя совсем не понимаю, но я люблю тебя. Я не знаю, что ты хочешь от меня, что ты делаешь со мною. Ты хочешь, чтобы я просто тихо сидел после всего того, что ты мне дал? И чтобы я просто тихо сидел и отдал это все? Да, я этого хочу. Хорошо, отче, я люблю тебя, и я отдаю тебе моего Исаака. Я не совсем понимаю, что я делаю, но я прекрасно понимаю твой голос и различаю его от голосов иных. Он знал, что это голос Божий, и он взял его и отдал, и получил его в предзнаменование, как воскресение. Он верил, что если Бог дал, и что Он сказал, в Исааке наречется тебе семя, что именно через это призвание я приближу тебя к себе. Он верил в это, и теперь, говорит, это должно умереть. Тогда он поверил в воскресение, и он отдал его. Условие призвания Моисея было точно таковым. Все у него это было, и он его похоронил, он отдал. И он умер для него, и теперь Бог заговорил к нему на определенном месте. Это была святая земля, и, как мы говорили, он провел стада свои далеко до горы Божией, Хорива. И мы говорили, что это гора Божия, когда она стала горой Божией. Я не знаю, Библия не отвечает, когда с того места, как Бог сошел на нее. Любое место, где ступила однажды нога Божия, любое место, я имею в виду в буквальном смысле слова, где прибыл Бог однажды, это место остается за ним, как право. Я изучал также не только присутствие Божие, но и присутствие дьявола. Неумышленно. В детстве я читал очень много книг. И там часто обращал внимание, очень многие писатели были близки с сатаной, а не с Богом. И они описывали действия сатаны и его излюбленные манеры. И описывая эти манеры, они говорили, что если в этом доме когда-то жили и работали, и служили спиритисты, то есть люди, которые вызывали умерших, дух умерших, и если потом в этом доме будет жить кто-то другой, он не будет иметь там покоя. И этот писатель описывает, каким образом, когда советская власть пришла, она поотнимала все и раздавала своим. И, как правило, сатанисты жили в богатых, хороших домах. И туда поселили государственных чиновников, коммунистов. И тогда дьявол стал им такие штуки там выкидывать, что они либо лишались ума и попадали прямо в психиатрию, либо он их убивал. То есть происходили сверхъестественные вещи, потому что это его место. Он любит излюбленные места. И когда его спрашивали, где ты живешь, он говорил: «Скалы мой приют». Это по книгам. Я тогда не знал еще Слово Божие, я не обращал на него внимания, я читал его, но я не мог сделать аналогию. Но потом вдруг пришла эта аналогия. И Иисус говорит, когда бесы выходят, они боятся воды и ходят в безводных местах, ища покоя. И там вдруг я увидел, что это есть аналогия. Те демоны ответили: «Скалы наш приют», там, где пустыня и где ничего нет, нет воды. Другими словами, Бог, если пришел на это место, то Он взял это место, завоевал это место и просто так его не отдаст. Точно так и дьявол. Но Бог может вытеснять дьявола. Это гора Божия, Бог оттуда начал говорить Моисею. Это было призвание. Условия были исполнены. Условия – это сроки, назначенные отцом его власти. Он сказал, в четвертом роде возвратятся они. Авраам, когда приносил жертву, где Бог заключил с ним завет, он ему сказал, в четвертом роде возвратятся твои потомки, твои сыновья, их будет очень много. И как раз это был четвертый род. Мы уже обратили внимание, что Авраам, Исаак, Иаков. Когда Бог заговорил к Аврааму, он ему сказал, что в четвертом роде. И этот четвертый род должен был начаться не от самого Авраама, а он должен был начаться с того времени, как они попадут в Египет, правильно. И он шел от Иакова, который попал в Египет, переходя на Левия. Потом Левий родил Иохаведу, а Иохаведа уже родила четвертого Моисея. То есть это был четвертый род. И вот пришли сроки, положенные отцом его власти, и мы должны знать, это есть условие для призвания. Если мы этого не поймем пред Богом и не будем ожидать условного часа и говорить: «Господи, тот ли это час, в который я должен начинать?» Может быть, еще не пришло время. Сатана попытается либо запоздать, либо толкнуть вас вперед. И, как правило, первое искушение, он толкает нас раньше времени. Он толкает нас раньше времени вперед. И мы всегда, если пойдем вперед, у нас получится то, что произошло с Авраамом. И будет это горе. Их счастливая семейная жизнь была отравлена. Хотя тогда это было допустимо по жестокосердию. Бог не делал такого. Бог не имел в виду многоженство, не программировал его, и его не было в его воле, и сейчас нет в его воле многоженства. Это было в воле дьявола. Это он разрушил семейные устои. У Бога этого не было. Вначале сотворивший мужчину и женщину сказал: «Оставить человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Не много их будет, а двое, он и она. И поэтому Иисус говорит: «Мой Отец и сейчас не изменился, Он такой же». Поэтому, хотя на Древнем Востоке или там в Месопотамии это была устоявшаяся манера иметь много жен, Авраам не имел много жен, он имел одну Сару и довольствовался, и у них была семейная, хорошая, приятная жизнь. До тех пор, пока сама Сара, желая материнства, и Авраам решили помочь Богу, и когда они решили помочь, и сроки не наступили, поставленный отцом в его власти, когда должен родиться Исаак. И поэтому они проиграли. Мы будем проигрывать точно так же. И многие уже проиграли и влачат жизнь скорбей и страдания. Хотя любят Господа, но они потерпели поражение в своем призвании. Но теперь мы говорим, и Моисей потерпел. И это должно было так. Это поражение, как прообраз для нас, смерть. Наше призвание должно умереть. Это условие. И так, когда условия выполнены, Бог призывает в определенное время. Когда Он призывает в этом четвертом роде, этот четвертый род является прообразом духовного измерения или рождения от Духа. Моисей не мог раньше начать своего служения. Он все еще находился и был душевным человеком. Хотя он и пас
согласно Писанию, и проводил мышление свое к Слову Божьему, к горе Божией Хориву, но он все еще был душевным человеком. Поэтому Бог не мог позвать его на призвание, то есть вызвать его на это служение. Четвертый род, вы знаете, что когда Бог творил вселенную, он в четвертый день сотворил солнце и луну, и звезды, и поставил их на тверди небесной, чтобы управлять днем и ночью. И это говорит о том, что четвертый день, четвертый род, это четвертое измерение, это духовное рождение. Это когда он выводит их и ведет их, и они начинают понимать голос его и распознавать его. Вот здесь это произошло как раз с Моисеем, и Бог призвал его, и он дал ему в это время, когда Бог призывает нас, он обязательно в это время открывает цель свою. И открывая цель свою, он говорит вам о цели, о финише. И когда он будет вам открывать, он поставит вас на эту цель. Вы скажете, что цель Божия была вывести народ израильский из Египта. Это не цель Божия. Это не цель Божия. Это средство к цели. Бог сказал ему, когда ты выведешь его, вот знамение тебе. Ты совершишь Богу служение на этой горе. Вот где я сейчас с тобой разговариваю, где, откуда я тебя посылаю, ты выведешь народ и приведешь его сюда, и вы совершите здесь мне служение. Видите ли, Моисей получил полностью цель поставленную. Он стоял, Бог ставит нас сразу на цель и говорит, ты сейчас находишься в исходном положении у финишной черты. Но теперь ты должен уйти от этого финиша и снова возвратиться сюда. Ты знаешь, куда тебе нужно идти. Ты знаешь, куда тебе нужно вести народ. В это время он хорошо изучил пустыню. Он не раз ходил и удалялся. И, кстати, когда он удалялся к Богу, то это направление было, где он пас овец. А гора это было между Египтом и его местопребыванием. И поэтому путь к этой горе был как раз путь к Египту. Он был в центре Бог, там. Эта гора была именно там. Моисей жил за этими горами туда дальше, у священника Мадиамского. И поэтому он прошел сюда, и Бог сказал, вот это есть твой финиш, это моя цель. Я хочу, чтобы народ мой совершил мне служение. Видите ли, да, его нужно вывести из Египта, но цель Божия, он хочет, чтобы мы ему служили. Любовь Божия нуждается во взаимной любви. Не может структура любви существовать сама для себя. Она хочет кому-то служить, и у нее есть потребность, чтобы и ей служили во имя любви. И Бог сразу открыл Моисею цель свою и свою природу. «Я люблю вас», — этим словами говорил он. «Я хочу, чтобы вы пришли сюда, и чтобы здесь, между моим народом и мной, произошло общение». Когда ты будешь совершать служение мне на этой горе, в это время народ должен быть освобожден от грехов своих. Он должен быть испытан, подготовлен. Но Бог еще не открыл Моисею конкретное вождение. Но он во время призвания получил цель, и он стоял на этой финишной черте. Мы должны знать, когда мы получим от Бога призвание к нашему служению. Первый раз мы всегда совершаем ошибку. Моисей совершил ошибку, он думал, цель Божия – это вывести народ израильский, и думал, поймут его братья. А Божья цель была не вывести, а чтобы они совершили служение Богу. А вывод народа – это было средство к этой цели. Это не сама цель. Бог не спасает нас ради просто спасения. Он спас нас, чтобы мы служили Ему, чтобы мы возвещали Его славу, что Он един Бог на этой земле. Он спас нас, чтобы мы имели с Ним общение один на один, чтобы мы служили Ему, и Он служил нам. Некоторые люди думают, слава Богу, аллилуйя, Он наконец-то спас меня от этого ада, от этих грехов, от этой жизни страшной. Нет, не эта цель Божия. И Бог во время нашего призвания, когда призывает нас, Он сразу говорит, вот твоя цель, вот твой финиш, это твоя финишная черта. И когда Бог это сделал, после этого Он дает признаки призвания. Мы обратимся к этим признакам. Откроем Библию, 4 глава, книга Исход. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не являлся тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Слава Богу! Если здесь есть иеговисты, слушайте. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Это имя мое в памятование в род и род, а не одно только имя Иегова. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Это имя мое в памятование о мне в род и род. Он не сказал, что имя мое в памятование род и род – это Яхова, то есть Иегова. Он сказал: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Так что у него не одно имя Иегова. Иегова – это просто сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней, исходящий сам от себя, владыка. А Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова – здесь открывается структура Бога. Бога к человеку. Он назвал себя Богом людей, которых он любит. И он взял три имени и назвал себя тремя именами, показав этим, что он является в трех лицах. Единый Бог в трех лицах. Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Другими словами, если вы помните, мы говорили, что у человека всегда остается требования иногда к Богу несправедливые, быть может, а быть может справедливые. Он говорит: «Господи, если ты посылаешь меня на это служение, то посмотри, какой я. Я не могу исполнить этого служения». Ведь помните, когда он вышел первый раз, он здесь говорит: «Я таким был вчера и третьего дня, я родился таким». Бог мог бы ему сказать: «Слушай, а ну-ка вспомни Египет. Ты же тогда таким был, и ты тогда дерзнул. Сроки мои еще не пришли, и я тебя еще не посылал. Но ты тогда дерзнул и думал, поймут тебя братья. Что двигало тобой тогда, когда ты тогда вышел и думал, вот ты станешь вождем этого народа? Что двигает тобою сейчас, когда я посылаю тебя, я явился тебе, я подготовил тебя, и я тебе дал три знамения, и вот ты их исполнил, и эти знамения исполнились на тебе, и теперь ты говоришь, пошли другого? Ты что думаешь, таким путем ты заставишь меня исцелить тебя, потому что ты косноязычен?» Слава Богу, что он косноязычен, он должен быть косноязычным. Провидение Божие устроило так, что он должен быть косноязычным. И мы будем говорить, почему он косноязычный, почему Бог не убрал от него косноязычие и не дал ему. Здесь Господь ему сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать, и буду говорить, и будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». а ты будешь ему вместо Бога. Я думаю, мы уже поняли значение этого положения. Когда Иисус был на земле, Он сказал: «Для вас лучше, чтобы я ушел». Потому что, образно говоря, речь Иисуса была такой же, как речь Моисея. Его не могли понимать. И он страдал от этого. И он однажды сказал, это записано у Луки: «Крещением должен я креститься. Огонь пришел я неизвестно землю. И как бы я желал, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится». И слово «томлюсь» в греческом подлиннике говорит: «Я заперт, я ограничен, пока придет этот огонь. И если этот огонь не придет, я буду заперт и ограничен». Иисус не мог быть в одно и то же время везде. И это было его ограничение, это было его косноязычие. Он не мог быть в Капернауме и быть в Иерусалиме одновременно. Он сказал: «Для вас лучше, чтобы я ушел, потому что вы не можете все время жить вместе. Ты будешь там, а ты будешь там, а я не могу одновременно быть и с тобою, и с тобою. Но когда придет Он, Дух истины, Он будет и с тобою, и со всеми нами вместе». Слава Богу! Вот почему нужно было Богу, чтобы Моисей остался косноязычным. Моисей не понимал провидение Божие, но Бог делал это для нас с вами, чтобы мы сегодня могли посмотреть на эту величайшую картину. Что такое Дух Святой? Какая роль отведена Духу Святому? Что Дух Святой пришед, может одновременно быть везде? Что Он будет? «Я буду при устах твоих и при устах Его. Он от моего возьмет, Дух Святой, и вам возместит». А Иисус откуда берет? А Иисус берет от Отца, я говорю только то, что слышал от Отца. Поэтому он будет при устах Духа Святого и при устах Иисуса. Но говорить будет Аарон, говорить будет Дух Святой, ибо не от себя будет говорить, но от меня. И Павел говорит: мы говорим словами, изученными от Духа Святого. И поэтому сегодня Дух Святой может говорить в каждом отдельном человеке. И говорит: если мы только слышим, если мы прозрели, и если мы можем различать Его голос от голосов иных, то Дух Святой говорит. Говорит на определенном месте, говорит в определенное время. Вы скажете, где Он говорит? Он говорил Моисею из горящего куста. Он сказал: это гора Божия, гора святая. И здесь он получил призвание, и здесь он получил признаки этого призвания. Вы скажете, где я могу говорить с Духом Святым? Вот это Слово Божие является горою Божиею. Когда оно стало Словом Божиим? Когда сошло с небес, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. И это Слово пришло и стало плотью. Теперь эта плоть ушла, приняв новое измерение, войдя в новое измерение, и стало записанным для нас Словом Божиим. Теперь это записанное Слово для каждого из нас является горою Божию. Долго люди, очень долго вращаются вокруг своих снов, вокруг своих видений и вокруг своих пророчеств. Быть может, не своих, но тех, кто им пророчествует. Но однажды им все-таки придется прийти к этой горе и услышать не то, что они слышали. И это разойдется с их понятием, с их вкусами. И оно скажет: «Я посылаю тебя». Потому что наше призвание, которое мы получили не от этой горы, не есть призвание. И от этого призвания мы потерпели поражение. Многие из нас больные, немощные и немало умирают. Потому что приняли из четвертого измерения, не понимая и не сознавая сами того, не от горы Божией, но из четвертого измерения, от Духа, от какого-то пророческого заблужденного Духа, какое-то слово, которое повергло нас в бедствие. И когда мы начинаем изучать это Слово Божие, Бог начинает открывать нам свою природу, вдруг мы видим, что то, что было открыто, было от демона, от дьявола, и тот человек был использован демонами, не зная сам того, быть может. А иногда зная, у дьявола есть люди, у него есть свои сосуды, как и у Бога, которые работают, и он послал их в церковь. И они работают, они пророчествуют, они видят сны, они видят видения, они знают, что они от дьявола. Но они говорят: так говорит Господь, так говорит Дух Святой. Есть определенные такие люди. И вы никак не сможете раскусить, если вы не обладаете даром развлечения Духа. А различать Дух вы никак не сможете до тех пор, пока не придете к горе Божией, Хариву. Это его гора. это святая земля. Здесь можно снимать свою обувь. Не надо контролировать его, оно будет нас контролировать. Прекращайте контролировать Слово Божие пророчествами, видениями и сновидениями. Оно будет контролировать нас. Моисей, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И вот знамение тебе, твое призвание, ты снова придешь к этому слову. Я посылаю тебя. Когда мы начинаем свое призвание, начнутся чудеса, знамения со сверхъестественной области. Но мы снова придем к этому слову, и оно снова возвеличится и будет великим. Будут пророчества, будут видения, будут чудотворения, но это слово будет выше. Это финиш. Ты придешь и совершишь служение мне здесь. Не при пророчествах и видениях и снах твоих, при слове моем. Я люблю мое слово, потому что я сам есть слово. Вот почему Аарон стал его устами. Это прообраз Духа Святого. Но говоря о признаках призвания, мы здесь столкнулись с тремя вещами. Бог не пошел на просьбу Моисея, которую он задал таким путем, поставив Бога в невыгодное положение. Иногда мы так думаем, мы можем Бога поставить, запереть его в пятый угол, и он будет у нас его искать. И мы скажем: «Господи, я не могу этого делать, потому что у меня то-то и то-то». Он скажет: «Нет, ты будешь это делать, и я оставлю у тебя вот это, и ты сможешь. Когда я посылаю, я знаю, что я делаю, я знаю, какой ты есть, и ты сможешь, потому что раз я тебя посылаю, в таком состоянии, в котором ты есть, значит, ты можешь. Ты думаешь, ты своей силой будешь делать? Раз я тебя посылаю, то я это буду делать через тебя. Коль я тебя посылаю, я хочу показать, чтобы ты не надеялся на себя. И слава Богу, что у каждого человека Бог оставляет уязвимое место. Это наше уязвимое место. И Он оставляет его, не убирает его от своего помазанника. Он оставляет, и Иаков хромает. Он оставит это. И у каждого Он оставляет для того, чтобы мы помнили, кто мы, откуда мы извлечены, откуда мы взяты. Слово Божие говорит: посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены. Я оставлю вам память, откуда вы ушли. Я оставлю вам память, и вы будете чувствовать, кто вы, чтобы вы знали милость мою, величие мое и славу мою, и не могли присвоить себе. И не пытайтесь избавиться от этого. Я Бог, и я знаю, что я делаю. Ты служил мне с этим, и будешь продолжать служить. Итак, теперь мы обратимся к признакам призвания. Когда Бог посылает человека, когда Бог заговорил к человеку, Он обязательно даст ему признаки. Что такое признаки? Это знамение, знаки. Апостол Марк пишет такие слова в 16 главе, заканчивая свое Евангелие: уверовавших же будут сопровождать признаки призвания их. Сии знамения именем моим будут изгонять бесов. Они будут говорить новыми языками, будут брать в руки змей, если что смертоносное выпьют, не повредит, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это признаки призвания на служение. Дары различны и служения различны. Говоря, дары различные, служения — это разные вещи. Я могу служить, потому что у меня есть такой дар. Бог дал дар, значит, Он, соответственно, этого дара дает соответствующее служение. Если Он мне дал дар пророчества, то это не значит, что я могу быть руководителем в церкви. Нет. Для того, чтобы быть руководителем в церкви, Бог должен дать мне дар слово мудрости, дар слова знания и дар развлечения духов. Чтобы я мог различать, чтобы вести стадо Божие, нужно различать оснащение такое, или же иметь Слово Божие, которое решит эту проблему. Слово знания не решает проблемы. Оно просто открывает проблему. Слово мудрости решает проблему. Дар развлечения духа, он дает возможность уклониться, и враг пройдет мимо цели. Когда он пустит в вас стрелу, вы встанете, и стрела пролетит. В другой раз вы не будете уходить, вы просто возьмете и поставите щит веры, и стрела его погаснет. Она
накаленное идет. Но слово веры, щит веры – это слово. Это опять та же гора Хариф, когда вы обороняетесь написанным Словом Божьим. Сатана написано, обстоятельства написано, болезни своей написано, святым написано, потому что святые тоже будут вас колоть. Самое хорошее орудие сатаны – это святые Божии, в прямом смысле слова. И любая хорошая сатанинская ложь, она никогда не пройдет, как только под святыми парусами. И заблуждаться могут только святые и только искренние люди. Именно искренность заблуждается. Потому что человек неискренний, ему не надо заблуждаться. Он ясно видит, что он делает. А искренний человек, думая, делаю дело Божие, а практически делает свое дело. Как делал его Моисей, как делал его Авраам в свое время. Это было его дело, Измаил. Это было его дело Моисея там, когда он в Египте восстал раньше времени. У Бога есть сроки, назначенные для каждого из нас. Давайте успокоимся в наших сердцах и будем молиться. Господи, открой мне, дай мне не пройти мимо моего звездного часа. Пасите ваших овец, спасите ваше мышление. Направьте их к горе Божией Хариву, проведите их глубоко, далеко-далеко. Пусть Слово Божие для вас станет все и во всем. Забудьте о всех пророчествах, забудьте о всем, пройдите к Слову Божьему. И там Бог заговорит к вам, и это будет ваш звездный час. Пасите ваши стада, но проводите их к горе Божией, ближе, ближе к ней. И здесь начинаются признаки призвания. Теперь Бог их дает и говорит, вот первый признак, что у тебя в руке. Вы знаете, что я уже говорил об этом, но я освежу в вашей памяти, быть может, кто-то этого не слышал. Жезл Моисея – это жезл обыкновенного пастуха, посох, палка, на которую он опирался, которая помогала ему, быть может, цепляться за скалы или брать овец. Он опирался на нее, она помогала ему в пути. Это была его опора, когда он переносил тяжесть своего тела на нее, она помогала ему. Она могла ему помогать и защищаться от змей, если они попадались, и притянуть к себе овцу и опереться на нее. Что же такое жезл? Где наша опора? Разумеется, наша опора – это наша душа, пока мы из нее не вышли. Но главная суть и главный опорный пункт души – это наши, как ни странно, уста. Как невелики корабли, говорит апостол Иаков, брат Иисуса Христа по плоти, но они водятся и направляются кормчим, маленьким рулем, куда он хочет. Корабль большой. И он говорит, и язык, маленький член в теле, но он многое делает. Он сам возбуждается от гиены и возбуждает круг жизни, не только меня. Он круг всех людей вокруг меня может возбудить. Мой язык может настолько возбудить целую группу людей. Смотря у кого какой язык. Есть языки людей, которые возбуждают не группу людей, а континенты. Смотря как они умеют работать. Вы знаете, что ложь очень хорошо идет, и клевета не встречает никаких препятствий на этой земле. Как только есть настоящая клевета и препятствие, сатана зеленый свет везде откроет. Эта машина оборудована сигналом сирена, ложь сатаны. И поэтому, когда есть какая-то клевета, обман, это моментально будет распространяться с молниеносной быстротой. Скажите только на ухо кому, и пусть это будет клевета. Пожалуйста, никому не говори, пусть это останется между нами. Это будут знать все. Но скажите истину, настоящую истину. И попросите, пусть это останется между вами, и оно останется и умрет там между вами. Или же попросите, расскажи о ней, и он не сможет о ней рассказать. Вы должны найти человека, кто может передать истину. Ложь могут передавать почти все, истину немногие. Слово Божие говорит, Павел говорит Тимофею, чтобы он воинствовал, как воин Христов. Далее он говорит, чтобы он научился, и то, чему он научился от Павла, чтобы он мог передать не кому попало, а тем, которые могут еще другим передавать. Вы знаете, это самая большая задача Духа Святого для каждого из нас, когда мы уже что-то имеем. Мы должны найти соответствующего человека, который может правильно передать истину Божью, не ложь. Ложь могут передавать все, потому что мы все родились от Адама по образу и подобию его. Мы получили жизнь генетическую, суетную жизнь от наших отцов. Они нам ее передали, и мы с легкостью, с умением уникально можем передавать ложь, переменять смысловое значение услышанных слов и передавать их дальше. И это можем мы, святые, Божьи, искренние, любящие Бога. И мы это делаем. Вот что такое язык, вот что такое жезл. Но он не знал об этом, что это такое страшное. Бог сказал, тебе надо бросить его. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Другой перевод говорит, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. Вы не можете никогда бросить, пока не возненавидите. Надо бросить. Бог говорит, брось душу твою, потеряй ее. И он бросает, брось, он бросил. И когда бросил, и тогда только Бог дает нам откровение, кто мы на самом деле. На что мы опирались? Что такое наши уста и наш язык? Так легко и быстро переворачиваем слова, изменяем смысловое значение. Сказали одно, а мы передаем туда свое. Очень удобно. И все, и ложь пошла. И чистый, святой человек запятнан нашей ложью. И истина Слова Божия уже не может так распространяться через него, потому что сатана его заклеймил пятном позора. И только чудо Божие может освободить человека. Не человека, а правду Божию, истину Божию. Только чудо может освободить. И это чудо будет, мы будем смотреть на это чудо. Это чудо все-таки произойдет в жизни чад Божиих, которые оклеветаны. Вы знаете, когда клеветническое письмо Плотникова, который под другим именем написал его, пустынник, одержимый этот человек, когда он написал, я не знал его, кто он, я просто говорил, Слово Божие, что пустыня – это заблуждение, в буквальном смысле слова, то нашлись люди, которые стали эти письма сотнями печатать и распространять по всем странам мира. И они с легкостью быстро идут, но для того, чтобы истина распространялась, нужна молитвенная атака, молитвенная борьба людей, стоящих в единодушии, в единомыслии, которые могут молитвами пролаживать путь истине. У сатаны тоже есть свои работники. У него есть сатанисты, есть масоны, есть всевозможные имена других конвенций, которые помогают сатане, прямо сатанисты. И они молятся своему Богу, чтобы именно святые могли это делать. И сатана ищет среди святых людей, которые могли бы передавать ложь, заведомую ложь. И они знают, что это заведомая ложь. Поэтому мы должны хранить наши уста настолько аккуратно и осторожно. Не передавайте худой молвы, даже если это и так. Представьте другим поганым устам передать это. Пусть они передают. Ваши уста пусть будут чисты. Не передавайте. Вы знаете, что действительно с сестрой или с братом это стряслось. Не передавайте, пусть передадут другие. Передайте лучше весть победы. Никогда не спрашивайте, правда ли с вами такое случалось. Запомните, что Иисус на кресте, когда прощает грех, Он уничтожает память греха. И вдруг кто-то из ваших друзей вам говорит, а было с тобой такое или не было? И вы сразу чувствуете какую-то печаль, какую-то горечь, неприятно. Вам снова машут вашим грехом или вашим падением пред глазами. Или бывшей клеветой снова махают перед вашим лицом. И вы снова вынуждены неуверенно оправдываться и говорить, нет, это было не совсем так, это было, не оправдывайтесь. Скажите, я не хочу говорить о моем прошлом. Если я взгляну в мое прошлое, я могу только одно слово сказать. Можете говорить что угодно. В моем прошлом я вижу только Голгофу и крест, и больше ничего. Отвечайте так всем людям, которые будут интересоваться вашим прошлым, вашим грязным бельем. И представьте, повторяю, поганым устам, пусть они позаботятся об этом. Пусть ваши уста будут чистыми, направленные на дело Божие, на славу Его. Любовь, она не радуется неправде, она сорадуется истине. Истина нас с удовольствием провозглашает, а недостатки она не будет провозглашать. Она представляет это другим. Жезл Моисея – это уста. Это наши уста, потому что уста являются руководящим пунктом, опорным пунктом души. Потому что от слов своих оправдается и от слов своих осудится человек. Поэтому наши слова должны стоять очень близко к этой книге. Да не отходит сия книга от уст твоих. Когда она не будет отходить от уст, когда я буду говорить Словом Божьим, написано, 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 я буду везде побеждать. Когда мне скажут о грехе, а я скажу, написано. Получай оправдание даром по благодати Его искуплением Иисуса. Когда они мне опять напомнят, я опять скажу, написано, что грехов их и беззаконий не вспомяну более. Еще раз скажут, я скажу, написано, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Еще раз спросят, я скажу им, что кто будет их обвинять, потому что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. А если еще спросят, тогда я вынужден буду сказать, низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь. Вы знаете, те люди, которые передают мои грехи или ваши грехи, это люди, прямые служители дьявола. И долго они не будут святыми. Они должны или служить одному господину, или другому, или Богу, или дьяволу. Если они постоянно передают грехи и кормятся грехами народа, Слово Божие говорит через пророка, оно уничтожит их. Они кормятся грехами народа моего. За это поражу их и детей их смертью и отвергну их от священнодействия пред лицом моим. За то, что не отвергли ведение. Не видение, ведение, знание. Знание горы Харива, приближаться к нему. Бог сказал Моисею, брось, я покажу тебе, кто ты на самом деле. И он побежал от себя, мы тоже в ужасе бежим. Мы говорим, что я наделала, что я наделал, я сказал такие слова, а теперь я не знаю, что мне делать. Это как раз тот момент, слава Богу, что вы видите, что вы наделали. Это ваше счастье, что вы видите. Не всякий это видит. Есть масса людей, которые делают, и ничего не видят. Ничего не видят, что лгут. Они лгут и думают, что говорят истину. Они уже верят сами своей лжи. Но если вы видите, слава Богу, это тот момент, когда вы видите этого змея и бежите от него в ужасе. Я ужасный, я негодный. И тогда Бог говорит, не бойся. Не убегай от него. Возьми его за хвост. Хвост пресмыкающихся – это их руль. Куда змея хочет направляться, то она хвостом себя направляет. Это ее руль. И если мы перехватили руль корабля, то тогда весь корабль начинает нам повиноваться. И если мы перехватим наши уста, то тогда все наше естество будет нам повиноваться. Если через наши уста не будет отходить эта книга закона, и мы будем поучаться и повторять «написано, написано, написано». И кто сделает тогда нам зло, если мы будем ревнителями добра, потому что эта книга, она хочет добра человеку. И мы будем говорить только то, что написано. И мы победим. Бери за хвост. И когда я беру за хвост, беру рулевое управление, он говорит, теперь этот жезл будет чудеса творить. Вот теперь, когда я пребываю в Слове Божьем, и оно во мне, через мои уста чудеса Бог будет творить. Теперь я могу говорить во имя Иисуса и будет сбываться. Другой будет говорить во имя Иисуса, не сбудется. Вы скажете, сбудется, потому что вам дан признак. Вы потеряли душу свою, и опорный пункт души сокрушен. Вы увидели это, вы испугались, вы закричали, и Бог помог вам, бери. Мы будем далее говорить более конкретно об этом. Сейчас я не буду более углубляться глубоко в этот признак. Я хочу обратиться ко второму признаку. Это признак людей призвания. Это признак людей, которых Бог призывает на любое призвание. В первую очередь их уста должны быть под контролем Слова Божия, под контролем их духовного человека, прежде нежели сказать «подумай». А если сказал не то слово, никто не говорит, что вы можете сказать, то умейте извиниться за него и отказаться от него вовремя. И попросить прощения, аннулировать его. Вы знаете, что кровь Христа аннулирует полностью наши слова, неправильно высказанные, от которых мы можем быть осуждены. Поэтому те слова, которые мы сказали, неправильные слова, если мы не сделали по Писанию, не аннулировали их согласно Писанию, они не будут аннулированы. И в свое время они придут и будут судить нас. Мало того, мы будем терпеть постоянно в жизни нашей урон. Некоторые не хотят выходить сюда. Я еще раз объявлю, если вы поносили служение и не выходили сюда, это будет наносить вам все время урон. Это ваши хвосты, и они будут вам мешать. Покаяние, если вы согрешили пред Богом, и этого не знает никто, идите кайтесь пред Ним. Не надо говорить никому. Но если вы разносили худую молву, если вы поносили, а потом изменили ваше мнение, вам нужно покаяться. Если не покаетесь, вы снова придете к своему финишу. Повторяю, некоторые люди уже пришли к этому финишу. Они говорили, примите меня в члены, а теперь они готовы бежать отсюда. И притом позорно бежать. Они не могут даже выйти и сказать, просто отпустите меня с миром или что. Они хотят бурю какую-то сделать, показать, что куда-то направление идет в ад, а не в небо или еще что-то. И причина в том, что нужно покаяться согласно Писанию. Если не будет такого, я говорю это не потому, что я этого желаю. Таков путь Божий. Нужно прийти и сказать, я был виноват, простите меня. Я говорил то-то, то-то и то-то, и я говорил кругу людей. И это потом разносилось и дальше разносилось. И это не может быть остановлено никем. Оно может быть остановлено мной и только на этом месте. И это не обязательно здесь. Если вы в другом общении это делали, идите в другое общение и сделайте это там. Не имеет значения. Если вы оскорбили человека, пойдите к нему и скажите: «Извини меня». Не надо каяться на коленях дома. Не надо простить Бога, Он все равно вам не простит, потому что Он скажет: «Пойди примирись с братом твоим, а потом я буду принимать твою жертву. А сейчас я не хочу рассматривать твое жертвоприношение, потому что у тебя не лады с твоим мужем, у тебя не лады с твоей женой, с твоими детьми, с твоими родителями, с твоим пастором, с твоим братом, с сестрой, с твоим боссом». Не имеет значения. Мы должны это сделать. Второй признак, их всего здесь три показано признака. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Говорить новыми языками – это как раз и есть новый язык. Новый язык все побеждает, это язык от Бога. Новый язык – это новые слова, слова вечной жизни. Теперь он говорит: «Возьми руку твою и положи в пазуху». Он положил себе в пазуху руку свою и вынул ее, и она стала бела от проказы, как снег. Вы знаете, что проказа – это символ греха. Это тип греха по всему Писанию, по всему Старому Завету. Это тень от тела во Христе. Закон «тень будущих благ от тела во Христе», проказа – это грех. И здесь Бог показал именно на руке этого святого мужа и показал уже после того, когда уста взяты. Странно, не правда ли? Когда уже руль в руках, правильно, уже руль поведет, но рука. Вы знаете, несмотря на то, что уста говорят, но рука – это символ сердца нашего, кто верует сердцем. Я могу исповедовать устами, но нету веры сердца. И так как нету веры сердца, мотивация будет неправильной. То есть рука – это мотив наших действий, все равно будет неправильно. Я буду говорить правильно, а действовать буду неправильно. Другими словами, Слово Божие говорит: что вы приходите ко мне и говорите: «Господи, Господи». И не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. В другой притче Иисус говорит: у одного человека было два сына. Одному говорит: «Сын, иди работай в винограднике моем». Он говорит: «Хорошо, отец». И другому говорит: «Иди работай». Тот говорит: «Не пойду». Но потом, поразмыслив немного, подумал и решил: «Пойду». Хоть и сказал: «Не пойду», пойду. Бывает же так часто, вы сказали: «Не буду делать». А потом подумали: «Нет, пойду». И идете, делаете. А другой, который сказал: «Пойду», потом поразмыслил: «Чего я там забыл?» И не пошел. Иисус говорит: «Скажите, какой из них исполнил волю Отца?» Они ему говорят: «Тот, который сказал: не пойду, но пошел». Он говорит: «Правильно вы рассудили, идите и вы так же делайте». То есть, другими словами, наши слова должны соответствовать нашим действиям. И наши действия должны быть тоже поставлены под освящение. И прежде чем Бог поставит под освящение наше действие, Он должен нам показать, что такое наше действие. Он показывает: положи руку за пазуху, он ложит туда. И вовнутрь он говорит: потому что из сердца исходят злые помыслы. Вот оттуда все это у тебя исходит. Ты думаешь, твоя рука чиста, твои действия нормальные. Я тебе покажу, какие твои действия. И они будут исходить от тебя, это твои действия. Да, слова у тебя уже правильные, ты уже понял систему исповедания, но подожди, я тебя еще чему-то научу. Там глубоко внутри у тебя проказа. И ты когда вот посмотри теперь на свою руку. Моисей был в страхе. А что, теперь я с ней должен так остаться? Бог немножко помедлил и дал ему, чтобы он полюбовался своими действиями. Вот какие твои действия были в Египте. Вот, Моисей, твои действия, проказа, грех. Мы думаем, что да, вот мы вышли не вовремя. Мы вышли не вовремя, это грех. Вот оно, Бог показал нам. И теперь что делать? Он говорит: положи ее снова туда же. Он снова ложит туда. Рука такая же снова, здоровая. Почему снова туда? Потому что теперь Бог очистил. И что Бог очистил? Когда Бог очистит? Написано: если Сын освободит, будете свободны. Никто не может сам освободиться. Нам нужно умолять лицо Божие: Господи, освободи меня. Боже, я знаю, если Ты меня не освободишь, я не буду свободен. И Слово Божие освободит нас, послал Слово Свое и исцелил их. При горе Хариве все это произойдет. Мы получим при этом Слове все признаки нашего служения. У верующих же будут сопровождать эти признаки, эти знамения, эти знаки. И тогда Бог не только делает исповедание уст, дает веру сердца. И теперь мы можем совершать великие чудеса. Он дает теперь и веру сердца. Но он говорит, и это еще не все. Это не Моисей сказал, он говорит, если не поверят этим двум знамениям, возьми третье знамение. Возьми воду, и там была вода. Вылей ее, он вылил, и она сделалась кровью. Вот так ты сделаешь. И смотри, Бог сказал ему, ты все эти знамения должен сделать. Что же это является? Почему вода сделалась кровью? Иоанн говорит, что вода и кровь являются свидетелями Божьими. Дух, вода и кровь, слово. Оно является свидетелем Божьим. И недостаточно свидетельства одной воды. Вода – это символ Слова Божия. Возьми ее и вылей на землю. И когда эта вода попадает в нас, когда это семя попадает в нас, мы уже говорили, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, оно делается кровью. Другими словами, умирает. Цена жизни. Он показал, что любое служение, любое призвание, что ты будешь делать, все, что я буду давать вам, оно должно пройти через смерть, оно должно умереть. Это признак людей, призванных к призванию. Они очень хорошо знакомы с Богом Авраама, с Богом Исаака и с Богом Иакова. Они знакомы с тройственным крещением. Они знают, что все должно быть посеяно, в каких бы формах это ни было. Будут ли это деньги, возмущайтесь сколько угодно, они должны быть посеяны. Будет ли это призвание, оно должно быть посеяно. Все должно быть посеяно. Все, что мы получаем от Бога, мы должны посеять. И это посеянное умирает для нас. И это как жертва. Вылей его на землю. Потому что мы являемся не только небом, но мы и землею являемся. Наш дух – это прообраз неба, и наша душа – это прообраз земли. И поэтому солнце управляет нашим духом. Бог, Дух Святой, ничего не имеет общего с нашей душою. Но луна – это уже наш дух, который управляет нашей душою ночью, землею. Итак, мы имеем три признака. И все эти три признака полностью согласуются с признаками пятой главы Галатам. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера, на таковых нет закона. Это те, которые Христовы, они распяли плоть свою со страстями и похотями. Это люди, имеющие на себе признак такой. Если у него вот эти три признака, а в этих трех признаках есть плод Духа, потому что все, что умерло, должно воскреснуть. Бог говорит, я все это воскрешу в последний день. Другими словами, у него есть срок воскресения, когда он воскресит это все. Мы не должны заботиться об этом. Мы должны только позаботиться о том, чтобы посеять и поливать. Но мы не можем взрастить. Взращение, воскресение – это работа полностью принадлежит 100% только Богу, только Духу Святому. Она не принадлежит нам, поэтому не будем пытаться взращивать себя. Мы будем только сеять и поливать, а Он будет взрастить. Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, взрастил Бог. Потому что это чудо, когда Бог будет взращивать, когда Он будет освобождать нас от наших от нашей грязи, от нашей неправильной мотивации, от наших неправильных действий. И когда Он нам покажет, что смерть Сына Его, и эта вода, о которой Он говорил, она делается кровью, она делается жизнью. И она говорит пред Богом, это кровь Иисуса, и говорит лучше, нежели Авелева. Я буду читать дальше. Бог говорит, и жезл сей возьми в руку, с 17 стиха, в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору тестю своему, и сказал ему, пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. Помните, мы говорили, это просвещенный разум человека. Иофор, священник, священнодействующий пред Богом. Несмотря, что он черен, темен, смугл, солнце палило его там, но Моисей имеет к нему уважение, потому что Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом. И говоря об этой премудрости, он говорит, я родилась прежде, нежели были основаны горы. Прообраз Иисуса, премудрость, это его имя. Прежде, нежели были основаны начальные пылинки вселенной, я родилась, и все было творимо мною. И теперь он идет. Видите ли, Бог не требует, чтобы мы оставили наш разум. Он хочет, чтобы мы постоянно контролировали, и мы были у трезвого служения. Отдайте тело в жертву живую, святую, для разумного служения нашего, чтобы нам познать волю Божию. Служение должно быть разумным. Он идет к Иофору и говорит: «Пойду я». И этот разум просвещенный никогда не скажет: «Нет, оставайся здесь». Мы иногда начинаем советоваться с нашим разумом и говорим: мы получили от Бога повеление исполнить призвание, пойти и снова возвратиться сюда. И он говорит: иди с миром. Просвещенный разум никогда не будет удерживать вас. Он говорит: иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моисей взял в руку свою. Видите, теперь его уста – уста Бога. Я свет, доколе в мире, но я ухожу из этого мира, теперь вы свет. Теперь все, что вы будете говорить, вы теперь мои уста. Церковь является столпом утверждения истины, она – уста Бога. Сегодня именно через ее молитвы, через ее исповедание Бог проводит свою линию на этой земле для вечности, для ангелов и для демонов и для людей. Он делает свою работу через наши уста. Поэтому нам не нужно никуда бегать, никуда ходить. Слово Божие в наших устах сделает все. Сыновья Моисея, я буду сразу говорить, это плод Моисея. Это его личный плод, который он получил от Господа. Он сказал: Бог дал мне забыть все страдания, Он сделал меня здесь, и здесь в моих скитаниях, я сделался пришельцем, и Он дал мне это все забыть. Он в этом плоде увидел себя. Теперь он берет свою жену и своих сыновей и идет. И мы говорили, что его жена – это воля человека, через которую Бог все производит. Волей Божией является Сын Божий. Он есть изволение Бога. Он исполнял волю Божию, высшую форму воли Божией, совершенную волю Бога. Сын является волей Божества. Воля Бога была показана в Сыне, Он явился волей Бога. Здесь же у Моисея является жена, а не одно, как отец и сын одно, и воля Бога Отца – это Сын, который исполняет, так и здесь. Жена, Сиппора, является волей, прообразно. Наша воля должна быть тоже освященной. И мы ее с собой берем для служения Богу. Видите ли, духовное служение нуждается, чтобы воля была рядом. И плод, который мы получили, потому что мы смиряли, мы порабощали тело свое, это все делала воля. И смиряя, порабощая, мы имели плод. Моисей родил этих сынов двух. Вот он идет, сына своего взял с собою. И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Вы скажете: интересно, здесь так говорится, как будто бы непонятно, а кого его хотел умертвить? Иногда говорят: Моисея хотел умертвить. Нет, не Моисея. Речь идет о первенцах. Бог хотел умертвить первенца Моисеева. Его хотел умертвить, потому что речь идет о первенцах. Бог здесь говорит о первенцах. Мы видим, что отпусти моего первенца, иначе я убью твоего первенца по отношению царя египетского, фараона. Но здесь... Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь, речь идет о первенцах. И здесь идет первенец Моисея. И Бог хотел умертвить этого первенца, мы сейчас узнаем почему. Тогда Сиппора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего. Видите ли, это должна была делать воля. Решение воли для того, чтобы плод наш прошел через смерть. Мы не хотим, чтобы наш плод проходил через смерть. Когда мы имеем плод, когда мы имеем какую-то победу, когда мы что-то уже забыли, забыли страдания, забыли все. Видите ли, он сказал: Бог дал мне забыть страдания, и вот я сделался здесь пришельцем, когда он родил этого сына. А теперь нужно потерять его. потому что обрезание – это символ смерти. И хорошо, когда Бог нас обрезывает. Когда это происходит обрезание, то это прообраз смерти, это прообраз крещения. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И поэтому здесь Бог хотел, чтобы все, что мы имеем, любые наши победы, любой наш плод, был подвергнут голгофской смерти, для того, чтобы он имел воскресение, непоколебимое основание для нас, чтобы плод стал плодом настоящим. И поэтому это сделала Сепфора. Она взяла, обрезала сына своего и, бросив к его ногам, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь, от первенца Моисея. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию, по смерти, потому что смерть прошла, и потому что кровь теперь будет говорить пред Богом, завет крови». И Бог вступил с человеком, тогда он вступал через это обрезание в завет крови, потому что там проливалась кровь. И он вступал в завет крови и проходил через смерть человек. И это было прообразно крещение во имя Иисуса Христа. И это крещение едино, и в нем три крещения. В крещении Иисуса Христа есть три крещения: водою, Духом Святым и огнем. И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыне». И он пошел. Он сказал: «Я умолю Отца, и он пошлет Духа Утешителя, Духа Истины, да пребудет с вами вовек». Он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. Вы знаете, что встреча эта произошла Духа Святого опять при этой горе Божией. Там, где пребывает Слово Божие, происходят все вещи. Аарон пошел навстречу Моисею, а Моисей пошел навстречу Аарону в землю египетскую, и они опять встретились на этой же горе, на том самом финише, где Бог говорил с Моисеем. Он возвратился к тестю своему, взял жену свою, сына своего и пошел. И на горе этой произошла встреча с Аароном. И они поцеловались. И он все пересказал Аарону. Видите, он от моего возьмет и вам возместит. Возвестит. Он все пересказал Аарону, все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали не всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. Видите, Аарон пересказывает слова. Дух Святой передает нам сейчас все слова Иисуса. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Это призвание, признаки его. Когда все эти признаки исполнятся, мы обязательно поверим, мы не сможем не поверить. Мы услышим, что Господь посетил нас. И написано: и поверил народ Моисею и Аарону, и преклонились они, и поклонились. Мы сейчас тоже готовы преклониться пред Ним и поклониться, чтобы Он призвание свое в нас сделал более усиленным. Быть может, кто-то аннулировал свое призвание, мы можем его аннулировать, потому что очень многие младенцы мужского пола умерли, были убиты, брошены в реку и в этой реке погибли, потому что были брошены в нее неправильным путем, неверою. Вы знаете, когда их бросали туда, они не бросали верою. Но мать Моисея, Иоховеда, она отдала сына в эту реку верою. И когда мы верою принимаем голгофскую жертву Сына Божьего, мы всегда будем спасены от этой смерти, от грехов, от болезни, от нищеты, от всего, что порабощает нас. Мы будем обязательно спасены, ибо неизменный в Слове Бог. Он говорит: «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось». Это моя работа, не ваша. Вы сейте, вы поливайте, я буду делать чудо воскресения. Вы можете умереть, но я воскрешу вас в последний день. Когда придут сроки, назначенные для каждого из вас, Он воскресит. Поэтому мы сейчас будем молиться. Я хотел оставить возможности для вопросов, но попрошу вас, имейте ваши вопросы, напишите записки, можете передать мне сейчас или на следующем разборе слова. Но сегодня я хочу оставить и вызвать сейчас сюда также тех, которые будут заключать с Господом завет, будут погружаться согласно Его Слову в эти воды. И поэтому сегодня я не буду отвечать на вопросы. Я только помолюсь о нуждах, которые есть у нас. И сейчас я хочу, чтобы мы спели все-таки одну из песен, немножко освежить. Мы встанем сейчас, споем, какая там песня у нас есть. И потом я вызову тех, кто хочет принять водное крещение, потому что оно у нас состоится завтра.